Глава 27. Вначале я получал в журнале заведения своего постоянного раздела 30 шиллингов в неделю. Постепенно я заставил редактора довести эту цифру до 3 фунтов 10 шиллингов, но на этом прибавки прекратились. Между тем, помимо основной работы, мне приходилось отвечать на письма и принимать посетителей, обращавшихся в журнал, так что для другой литературной работы времени у меня уже не оставалось. Я считал, что платят мне мало, и решил потолковать об этом с человеком, который тоже вел целый раздел в нашем журнале. Мой коллега писал под псевдонимом Колин Стрит. Это был врач-сексолог с мировым именем, врач-социолог, занимающийся вопросами пола, примечание переводчика. Его статьи, вызывавшие нападки и часто суровое осуждение, неизменно пользовались широкой популярностью у читателей, благодаря чему их продолжали печатать, несмотря на все попытки религиозных обществ устранить его из редакции, а то и вовсе упрятать за решетку. Он много лет прожил в Лондоне и имел обширную практику. Его перу принадлежали несколько книг о проблемах пола. Его часто цитировали в работах, посвященных этим вопросам. Меня довез до Сиднея на своем грузовике знакомый шофер. Приехав в город, я отправился искать квартиру Колин Стрита, жившего в Элизабет-Бэй. Долго пробирался я по узким, извивавшимся между зданиями улочкам, и, наконец, очутился перед огромным доходным домом с отдельными квартирами, по виду больше похожими на кроличьи садки, чем на человеческие жилища. Дом был мрачный и неприглядный. Гранитные ступени вели к облупленным дверям с большими бронзовыми кольцами. Я живо представил себе внутренность этих домов. Высокие потолки с лепными украшениями в виде купидонов и акантовых листов, мраморные часы и сохнущие аспидистрии. Я постучался в одну из таких дверей. Мне отворила экономка, женщина средних лет, с бесстрастным выражением лица отлично вышколенной прислуги. Ее глаза смотрели на меня холодно и равнодушно. Они оценивали и выжидали. Я назвал свое имя, сказал, что ее хозяин ждет меня. По короткому безразличному «проходите», экономке, я понял, что мое объяснение принято, и пошел вслед за ней по устланной ковром прихожей. Она провела меня через длинную комнату, по стенам которой стояли буфеты, полные серебряной утвари. Там были чайники, кофейники, вазы для фруктов, кувшины, подносы с красивой чеканкой. Два буфета были отведены под сутки для пряностей. Каждый состоял из 4 миниатюрных сосудов для перца, соли, горчицы и острого соуса, вставленных в серебряные кольца, которые держались на одном стержне. Стержень этот заканчивался ручкой, отполированной прикосновением многих людей, которых, вероятно, уже давно не было в живых. Сутки стояли тесными рядами, как символ того времени, когда их теперешний владелец находился в зените славы и богатства. Начищенное серебро сверкало, на роскошном дереве буфета не было ни пылинки. Комната производила гнетущее впечатление. Она была насыщена тоской о прошлом и ароматом лаванды, чьи листья лежали где-то в муслиновых саше в глубине буфетных ящиков. Здесь не было человеческих лиц, ничего живого, одни только вещи. Экономка привела меня в библиотеку, большую комнату, обшитую панелями темного дерева, уставленную книжными шкафами и громоздкими креслами с кожаной обивкой. Большие окна прорезали одну из стен, и сквозь них виднелись углы и выступы зданий, как две капли воды, похожих на то, в котором я находился. Экономка вышла, и через минуту в комнате появился высокий мужчина, который направился прямо ко мне, протягивая пачку сигарет. «Курите? Возьмите сигарету», — сказал он. Вид его привел меня в замешательство. Я извлек из предложенной мне пачки сигарету и некоторое время разминал ее в пальцах, стараясь освоиться с впечатлением, которое произвел на меня этот человек. Колин Стрит был высок, больше 6 футов. На нем был темный тесноватый пиджак и такие же брюки. Длинные тонкие ноги поддерживали грузное туловище, жилет с трудом сходился на животе. Плотно облегающие круглый живот брюки едва доставали до лодыжек, где начинались синие носки. На ногах были начищенные черные ботинки. Шеи у него не было, голова уходила прямо в плечи, которые начинались от ушей и напоминали своей линией скат зонтика. Скулы были шире висков. Он носил очки, черные усы его были аккуратно подстрижены. Колин Стрит поднес пламя золотой зажигалки к моей сигарете и опустился в кресло, вытянув одну ногу и согнув другую, так что колено оказалось выше сиденья. «Уф!» — он удовлетворенно вздохнул, будто радуясь долгожданному отдыху. Мой пристальный взгляд, по-видимому, немного раздражал его. Разговаривая, он смотрел не на меня, а в потолок, сложив вместе кончики пальцев обеих рук. Но потом, очевидно, составив определенные мнения о моих умственных способностях и решив, что я уступаю ему в остроте ума, он перестал интересоваться потолком. Выпрямившись, он устремил взгляд своих темных, слегка насмешливых глаз прямо на меня, уже уверенный в своем превосходстве. Я изложил ему причину своего визита, объяснил, что, по-моему, мне платят слишком мало. Сравнив названную мной сумму с той, которую получает он сам, он, вероятно, сумеет определить, сколько мне следовало бы получать по справедливости. «Дело вовсе не в ценности ваших статей», — ответил Колин Стрит. «Оплата их зависит от вашего умения убедить, что они ценны и необходимы. Обладая этим умением, вы утверждаете свое положение и создаете репутацию. Я считаю, что вам платят как раз столько, сколько вы стоите». «Сколько, вы сказали, вы получаете?» 3 фунта и 10 шиллингов. 3 и 10. «Да, все правильно. Так вот, мне платят 15 фунтов за то же количество слов. Платят, воздавая должное моему умению убедить редактора в том, что я стою таких денег. Вы же не обладаете подобным талантом, и, следовательно, всегда будете получать плату, которую лично я счел бы нищенской. На вашем месте я относился бы к этому спокойно. Довольствуйтесь своим положением. Обществу нужны такие люди, как вы, чтобы обеспечить жизненный комфорт тем, чьи потребности превосходят ваши». Я слушал его с наслаждением. Должно быть, думал я, подобные чувства испытывает энтомолог, наткнувшись на редкостную разновидность осы, о которой он читал, но которую никогда не видел. Мне хотелось, чтобы он продолжал излагать эти чудовищные, с моей точки зрения, взгляды, и тем самым помог мне понять людей с таким же, как у него, складом мышления. Я только опасался, как бы он не сказал чего-то, с чем я мог бы согласиться, и не лишил меня радости первооткрывателя. «Значит, по вашему мнению, мой долг — жить в бедности, чтобы другие могли жить в роскоши?» — спросил я. «Вы, следовательно, считаете, что жизненных благ не может хватить на всех?» «Дело не в этом», — терпеливо стал объяснять мой собеседник. «Разумеется, их хватит на всех, если каждый будет довольствоваться тем, чего он заслуживает. Вы недостойны того, чего достоин я. Моя служанка, например, может жить впятером в одной комнате и быть при этом вполне счастливой. Ее нервы отличаются от моих. Должен ли я стремиться избавить ее от существования, которое соответствует ее вкусу и потребностям и удовлетворяет ее, для того, чтобы, подобно мне, она жила в роскоши? Какой вздор! Да это было бы для нее величайшим несчастьем! У меня 2 Роллс-Ройса, — продолжал он, устраиваясь поудобнее в кресле. У меня никогда не возникает желания ездить одновременно в 2 машинах. Но мне нужны именно 2, на случай, если с одной произойдет поломка. Раз для моего спокойствия и счастья, а также успешных занятий своим делом, мне нужны 2 Роллс-Ройса, значит, я должен их иметь. А моя служанка должна иметь на семью в 5 человек 1 комнату. Благодаря этому она лучше выполняет свои обязанности. Мадам Мельба не могла бы жить так, как моя служанка. Она попросту была бы не в состоянии петь. Ей нужна роскошь. Следовательно, наш долг предоставить ей эту роскошь, хотя бы ради удовольствия слушать ее пение.
Значит, по-вашему, мне роскошь не нужна?
Безусловно, нет. Вы одеты опрятно, но костюм на вас дешевый. По одежде можно судить о вашем вкусе. Вы не умираете с голоду. Жить в доме вроде этого было бы для вас поистине несчастьем. Если употребить избитые весьма туманные выражения, которые я прочел в одной из ваших статей, вы видите счастье в борьбе за лучшее будущее. Вы находите удовольствие в сочувствии беднякам. Если бы вы жили в условиях, подобных моим, вы не могли бы сочувствовать беднякам. Это было бы неуместно. Только живя в бедности, вы способны будете создать нечто достойное. Вы должны лелеять свою бедность, ибо ваш талант порожден ею. Когда вы в первый раз упомянули о своем жаловании, вы сделали это неловко. Точно разговор о деньгах кажется вам чем-то недостойным. Вы почти извинялись, когда говорили, что получаете слишком мало, тогда как в глубине души вы считаете большим счастьем то, что вам вообще что-то платят. Нет-нет. Для человека с таким характером, как ваш, вы получаете предостаточно. Работа ваша не имеет к этому ровным счетом никакого отношения. Дело отнюдь не в ее подлинной ценности, а в умении убедить других в том, что она важна и необходима. Вся суть в умении смиренно довольствоваться жизнью в тех условиях, которые предоставило вам общество. Поднять вас до моего уровня жизни, если бы это даже было возможно, значило бы оказать вам дурную услугу. Вы были бы несчастны. Вы тратили бы свои деньги на ненужные вещи. Исчезла бы основная причина, побуждающая вас писать. Скудное существование вам просто необходимо. Это стимул, в котором вы нуждаетесь. Талант художника расцветает в бедности. Деньги и комфорт для него губительны. Я улыбнулся ему. «Вот это мне нравится», — сказал он. «За долгие годы у вас выработалась защитная реакция, которая вызывает у меня интерес. Сожалею, что не могу пригласить вас остаться пообедать. Я диабетик и сижу на специальной диете, да и вообще предпочитаю есть в одиночестве». Я сделал движение, намереваясь встать. «О, нет, не уходите». Он остановил меня, подняв огромную бледную руку с длинными пальцами. «Мы выпьем по рюмке мадеры. Ваше общество доставляет мне удовольствие». Он достал из шкафа бутылку вина, наполнил две рюмки и одну из них протянул мне. Потом закурил вторую сигарету. «Это сигарета особого сорта. Вероятно, вы с большим удовольствием будете курить свои». «Их делают специально для вас?» — спросил я. «Да, на них моя монограмма». Большими шагами он стал мерить комнату. «Не думайте, — продолжал он, — будто мне неизвестно, что такое голод. Известно. Мой отец был поляк. Он бежал из Польши, перешел границу под выстрелами. Мне тогда было 12 лет. Сначала мы жили в Англии, а когда мне исполнилось 18, переселились в Австралию. Здесь отец разбогател на торговле готовым платьем. Я был младшим сыном, и мне единственному удалось извлечь какую-то пользу из отцовского состояния. Он смог дать мне университетское образование. Братьям повезло меньше. Я вернулся в Англию и открыл врачебный кабинет на Харли-стрит. Первое время, пока я не завоевал прочного положения, я мог позволить себе тратить только 6 пенсов на завтрак и 6 пенсов на обед. Так что я знаю, что значит жить впроголодь. Я знаю, что значит сидеть без денег. И именно поэтому умею их ценить. Он перестал шагать по комнате, выглянул в окно, потом снова повернулся ко мне. «Я многого добился», — сказал он. «Перед тем, как я покинул Англию, у меня было 20 слуг, дом на Харли-стрит и загородный особняк.
Недавно я получил письмо от моего лондонского агента с предложением продать эти два дома за 15 тысяч фунтов каждый. Я принял предложение, но сегодня утром узнал, что фунту угрожает девальвация. Я немедленно телеграфировал, чтобы продажа была приостановлена. Зачем мне эти 30 тысяч, если фунт обесценится? Но ведь девальвация коснется всех, без исключения, — возразил я. Вы все равно останетесь богатым человеком. «Вы полный профан в денежных делах», — резко сказал Колин Стрит. Он на мгновение задумался, глядя в пол, потом прошептал: «Деньги». Повернув голову, он посмотрел мне в глаза. «Интересно, что стали бы с ними делать вы?» «Я знаю одного человека», — продолжал он с живостью, расхаживая по комнате. «Меня уговорили лечить его даром. Он долго был без работы и устроился, наконец, на службу с жалованием в 12 фунтов в неделю. И вы знаете, что сделал этот человек? Еще не начав работать, он купил радиоприемник за 27 фунтов 10 шиллингов». «У вас есть радиоприемник», — заметил я. «Почему бы и другому не иметь его?» «То есть как это?» — удивленно воскликнул он. «Даже я хорошенько подумал бы, прежде чем заплатить 27 фунтов 10 шиллингов за радиоприемник». «Уж не хотите ли вы сказать, что согласны отказывать себе в желаниях? Ну, скажите, положа руку на сердце, вы ведь покупаете все, что вам захочется». «Ничего подобного. В таком случае вы просто копите деньги, как обыкновенный скряга». Он начал оправдываться. «Должен же я подумать и о старости. Приходится заботиться о будущем». «Совершенно верно. И я тоже должен заботиться о своем будущем. Потому-то я и обратился к вам». «Вам нечего терять», — заявил он. «А когда терять нечего, нет причин для беспокойства. Если произойдет крах, на вас это не отразится, а я пострадаю. Мои деньги помещены недостаточно надежно. Я должен все время думать, как бы не потерять их. Богатство налагает огромную ответственность. Вы и понятия о ней не имеете. Вам не требуется никаких усилий, никакого напряжения, чтобы сохранить свое положение. Всю жизнь вы будете вести существование, к которому привыкли. Я вовсе не уверен, что то же самое можно сказать обо мне. К счастью, у меня есть деловая хватка». Он прошелся из конца в конец комнаты, размахивая гибкой, сильной рукой. «Я доказал это в Англии. Мои дома по-прежнему принадлежат мне. Да». Он задумался. «В Англии у меня был свой Роллс-Ройс. И я нанимал шофера за 30 шиллингов в неделю». «Какая нищенская плата», — заметил я. «Со временем я повысил ее до 2 фунтов, и шофер мой жил как король. Он был великолепный шофер. В этом заключалось его призвание — быть шофером и ничем иным». «А каково ваше призвание?» — спросил я. «Я прирожденный буржуа», — сказал он. «Любопытно, что вы говорите это с гордостью», — заметил я. «Какое тяжелое детство, должно быть, выпало вам на долю, сколько горькой зависти и неудач вы, наверное, испытали». Он остановился и взглянул на меня с интересом. Некоторое время он внимательно рассматривал меня. «А вы могли бы неплохо писать», — сказал он наконец, и добавил как бы про себя. «Странное сочетание. Мужчина и ребенок. Проблески безошибочной интуиции». Потом, уже обращаясь прямо ко мне: «Вы ведь не получили образование?» «Не получил». «Жаль». Он снова закурил. «Я часто думаю, — сказал он, — что пути Господни неисповедимы. Каждый раз, как церковь обрушивает на меня свой гнев, мои доходы возрастают. Сейчас этот доход равен 10 тысячам фунтов в год. После того, как некоторые католические патеры стали поносить меня с амвона, моя практика настолько выросла, что мне пришлось купить второй Роллс-Ройс. А когда и протестантские священники включились в травлю, Я вынужден был добавить к приемной еще одну комнату. Так увеличился наплыв пациентов. Потом в бой вступила христианская ассоциация женщин, в результате чего я нанял еще одну сиделку. Все это чрезвычайно радует меня. Одна церковная община послала депутацию к редактору с требованием перестать печатать мои статьи. Он исполнил это требование, и тираж журнала сразу же упал на несколько тысяч. Ему пришлось снова обратиться ко мне, предложив, разумеется, повышенную оплату. Мои публичные лекции о проблемах пола тоже встречают в штыки. Однажды я узнал, что на мою лекцию придет целая группа религиозных фанатиков, чтобы освистать меня и добиться моего ареста. За два дня до этой лекции я послал комиссару полиции 20 бесплатных билетов и учтивое письмо, поясняющее, как важно, чтобы полицейские, которым по службе приходится сталкиваться с сексуальными извращениями, послушали мою беседу, где в доступной форме я растолкую самую суть дела. Я подчеркнул, что считаю своим долгом посвятить часть лекции разъяснению обязанностей полицейских, имеющих дело с сексуальными преступлениями. Словом, это было очень хорошее письмо. И вот перед началом лекции первые два ряда заполнились полицейскими в форме. Когда в задних рядах начался шум, полицейские все как один поднялись с мест. В зале сразу же воцарилась полная тишина. Это была, пожалуй, самая удачная из моих лекций. «Вот вы говорили о ненависти, которую возбуждаете в некоторых людях», — сказал я. «Как вы относитесь к этому?» «Собака лает, ветер носит», — отозвался он. «Люди те же скоты. Всех их следовало бы истребить». В первый раз на лице его появилась улыбка. «Включая вас, разумеется?» «Нет, немногие исключительные личности должны быть сохранены». Он картинно взмахнул рукой. «Но у большинства людей разума не больше, чем у животных. Без них земля стала бы куда более приятным местом. Эти типы звонят мне, не называя себя. Они ругают меня ублюдком и всячески поносят. Я не возражаю против того, чтобы меня называли ублюдком, так как в сущности ничего не имею против ублюдков. Скорее, они мне даже нравятся. Большинство людей почему-то бросается на вас с кулаками, стоит назвать их ублюдками. Я не из их числа. Но против некоторых ругательств я возражаю с принципа. Одно время мне регулярно звонил какой-то субъект и, злобно прошипев «Абортмахер проклятый», тут же вешал трубку. Я безошибочно узнавал его голос, его звонки стали для меня своего рода развлечением. Я притворялся, будто ничего не слышу. Беседы наши обычно проходили в таком духе. «Это доктор Стрит?» «Алло, алло, абортмахер проклятый! Алло, алло, говорите же, ничего не слышно!» «Я говорю, абортмахер проклятый! Алло, если вы звоните из автомата, нажмите кнопку! Абортмахер проклятый! Алло, я вас все-таки не слышу! Абортмахер проклятый! Алло, постучите по аппарату!» В конце концов, собеседник бросал трубку. «Меня чаще всего оскорбляют в письмах», — заметил я. «О, таких писем я получаю несметное количество. Кто-то регулярно шлет мне письма из Америки. Должно быть, какой-то Сиднейтс отправляет их другу в Америку, а тот пересылает мне. Увы, приходится привыкать и к брани, и неблагодарности человеческой. Одолжите человеку деньги, и он станет вашим врагом. Займите у него, и лучшего друга вам не сыскать. Если вы свысока смотрите на людей, они сияют при первом знаке внимания с вашей стороны. Проявите к ним уважение, и они станут вас презирать. В Австралии каждый поденщик воображает, будто он ничуть не хуже своего хозяина. В Англии у меня никогда не было хлопот со слугами. Здесь же невозможно добиться, чтобы вас прилично обслуживали. Некоторое время тому назад я дал в газете объявление, что ищу секретаршу. Явилась девица. По ее словам, она была сущим кладом. Я решил взять ее на испытательный срок. Не прошло и двух дней, как она прожгла мои резиновые перчатки. Дело не в цене, но их нелегко достать. Затем девица эта погубила весь мой запас редких медикаментов. А я выписываю их из Англии. Девица оказалась нерасторопной, печатала плохо, к тому же неграмотно. Я вызвал ее к себе. «Я больна», — захныкала она. «Если бы вы знали, как я нездорова». «Что с вами?» — спрашиваю. «Вчера я 3 раза падала в обморок». «Что-то я не видел, чтобы вы падали в обморок», — говорю. «Должно быть, это происходило в мое отсутствие». «Я очень плохо питаюсь», — заявляет девица. «Как плохо?» — удивляюсь я. «Я же заплатил вам вперед 4 фунта 10 шиллингов». И представьте себе, у нее хватило нахальства сказать, «мне этого мало». «Сколько вы тратите в неделю на сигареты?» — спрашиваю ее. 15 шиллингов», — говорит девица. «Раз вы позволяете себе тратить 15 шиллингов в неделю на сигареты, вместо того, чтобы прилично питаться, будьте любезны падать в обморок в свободное время», — заявляю я. «А в рабочее время никаких обмороков». С тех пор девица немного потянулась, но, боюсь, все-таки придется избавиться от нее. То же самое и с моей служанкой. У меня диабет, и мне приходится ставить на ночь у постели 2 больничные посудины. Я попросил служанку опорожнять их каждое утро. «Что?» — возопила она. «Чтобы я выливала горшки? Ну, знаете, это слишком». «Моя милая», — возражаю я, — «носили ли вы когда-нибудь свою мочу в больницу к доктору?» «Как же, носила». «Ему приходилось выливать бутылки, которые вы приносили». «Так вот, я тоже доктор. Если вы отказываетесь делать то, что я говорю, вам придется взять расчет». Служанка отправилась на кухню решать вопрос. Немного погодя, она вернулась и опорожнила посудины. Надеюсь, что она и впредь будет это делать. Мне очень не хотелось бы менять прислугу. Закончив рассказ, он с видимым облегчением опустился в кресло. Мои карманы были переполнены письмами от девушек. Я собирался обсудить с ним эти письма, если он согласится помочь мне. Я достал письма и попросил его высказать мнение о вопросах, затронутых в них. «Эти вопросы, — сказал я, — больше по его части, чем по моей». Он очень быстро, внимательно разобрался в каждом письме. Все, что он говорил, было дельно и справедливо. Я заговорил о своем разделе в журнале и выразил удивление по поводу того, что письма, затрагивающие одни и те же проблемы, поступают циклически. Случается, что целыми неделями со всех концов Австралии все пишут мне чуть ли не об одном и том же. Внезапно поток таких писем прекращается, с тем, чтобы через год-два опять возобновиться. Создается впечатление, что по Австралии прокатывается волна недовольства чем-то, заставляя женщин и девушек из разных концов страны засыпать письмами журналиста, занимающегося этими вопросами. Потом волна спадает, жизнь входит в обычное русло. Колин Стрит слушал меня с некоторым интересом, но чуть иронически, как человек, которому все это давно известно. «Все журналисты, пишущие о том, что волнует женщин, сталкиваются с этим явлением», — сказал он. «Мне не раз приходилось беседовать на эту тему с журналистами в Англии и в Америке. И сам я тоже сталкивался с этим, как и вы, очевидно. Истерия заразительна. Вот возможное объяснение. Впрочем, никто в точности не знает, в чем тут дело. Да и вопросы, затрагиваемые в письмах, ничего не разъясняют. Вариантов много. То речь идет о грубом муже, то о девушке, притесняемой суровым отцом, о несчастной любви, о бегстве из дома и так далее и тому подобное. Такого рода письма приходят всегда, но иногда они вдруг начинают идти потоком. Ваши корреспондентки, по всей вероятности, гораздо больше подвержены таким эпидемиям, чем мои, ведь вы имеете дело с молодежью». Меня не удовлетворили его слова, поскольку они ничего не объясняли. Причина этих эпидемий мне стала ясна лишь спустя 2 года, в течение которых я составлял своеобразные таблицы, пытаясь с их помощью проследить, в какой мере наплыв однотипных писем зависит от ряда факторов, оказывающих влияние на всю страну. Скажем, в Австралии приобретала популярность песенка о неразделенной любви «Я хотела б, чтоб кто-нибудь меня полюбил». Или песенка о суровом отце, запретившем встречи с любимым. «Остались мне одни воспоминания». И тотчас же на меня обрушивался поток писем, в которых речь шла именно о подобных вещах. И так до тех пор, пока эти песни не вытеснялись новыми. Такой же поток писем вызывали и кинофильмы о проблемах молодежи, демонстрировавшиеся по всей Австралии. Коллинз-стрит не стремился к новым открытиям в мире, которые он однажды уже подверг исследованию. Этого человека вполне устраивала тихая гавань, обретенная ценой прежних усилий. «Существуют явления, которых мы не можем понять», — заключил он, вставая с кресла, и добавил. «А теперь пойдемте, я покажу вам свою коллекцию столового серебра». Мы прошли в ту комнату, где шпалерами стояли буфеты. И тут он, как истинный знаток, стал говорить о своем увлечении. «Почему вы питаете такую слабость к суткам?» — спросил я. «Потому что из всего, что когда-либо украшало обеденный стол, они наиболее интересны, наиболее полезны. К тому же они красивы. Очень жаль, что время их проходит. Вместе с ними уходит и изящная, красивая жизнь. Теперь соль у нас подается в солонках, в перец в дешевых перечницах, горчицу мы покупаем в готовом виде. Отвратительно». Провожая меня к выходу, Коллинз-стрит сказал: «Пожалуй, вы стоите больше, чем 3 фунта 10 шиллингов в неделю. Потребуйте-ка 7 фунтов». На следующее утро я отправился к редактору Эдварду Ремкину и получил свои 7 фунтов. Впрочем, он долго колебался, прежде чем согласиться на это. «И все-таки я сомневаюсь, стоят ли ваши статьи таких денег», — угрюмо заметил он. «Я плачу деньги в зависимости от того, какую ценность статьи представляют для моего журнала. И тут мнение автора ни при чем. Я не допущу, чтобы мне навязывали свое мнение и диктовали, что ценно и что нет. Говорю это вам, чтобы вы не вздумали снова обращаться ко мне с просьбами о прибавке. Будь вы столь же благоразумны, как Коллинз-стрит, я был бы спокойнее за ваше будущее в моем журнале». Слушая его, я испытывал странное чувство нереальности. Эдвард Ремкин, Коллинз-стрит, я сам. Все мы были только марионетками, хотя и воображали себя независимыми, свободными людьми. Мы все притворялись. Все видели друг в друге врага, все были жертвами истории, которые сами же помогали повторяться. Освободиться, стать настоящими людьми мы могли, лишь избавившись от чего-то, что унижало каждого из нас. И мне вдруг представилось, как я ползаю на коленях, бок о бок с другими себе подобными, ползаю, собирая монеты в комнате, за дверью которой слышится детский плач. Любой ценой я должен вырваться из этой мрачной комнаты. Прочь отсюда! Прочь! Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва. Сентябрь 1975 года. Редактор Серовская. Читала Репина.